Глава 19. Самоустранение отца. Обращение к прошлому. Теперь попробуем взглянуть по ту сторону цифр. Исчезновение отцов – это психологическое крушение в их собственном сознании и в коллективном. Нарушается равновесие и тех, кто страдал при патриархате. Отцы внушали уверенность коллективной психологии. В коллективном воображении их присутствие было присутствием ответственности, хотя мы никогда не узнаем, насколько это было так в повседневной реальности. Их исчезновение вызывает путаницу и сожаление, потому что ответственности по определению невозможно лишиться. Исчезновение и критика образуют порочный круг. Отцы ищут новые мотивы, чтобы удалиться и избежать своей роли. В эпоху резких экономических перемен отец ведет себя как предприятие в кризисе. Все говорят о нем плохо. Его акции сначала повышаются, потом падают, потом ничего не стоят. Никто больше не дает ему в кредит, все требуют, чтобы оно немедленно выплатило свои долги. Оно доходит до банкротства и прекращает существовать. Естественно, мы не говорим, что все было именно так. Скорее, все склонно пойти именно так, но с большим размахом и с течением времени, в величественном бессознательном упадке. Снаружи, в каждодневной жизни, это более трудно поддается наблюдению. Некоторые отцы, которым удается с успехом быть ответственными, делают вид, что их роль не достигла фазы упадка. В каждодневной практике аналитик встречает постоянные подсказки об отставке отца в бессознательных, но радикальных формах, которые оставляют след на этом поколении. Часты ситуации, когда мужчина регрессирует до животного и становится просто мужчиной, отказываясь быть отцом и мужем. Инстинкт мужчины-самца ищет оплодотворение самки, без отношений с нею и без отцовства по отношению к детям. Если такие случаи постоянно повторяются у аналитиков, у которых нет многочисленных клиентов, речь идет не об отдельных случаях. Это симптомы общего бегства мужчин от цивилизованности. Потребительское отношение к сексу подрывает моногамию, а это, в свою очередь, угрожает существованию отца, который ее изобрел. Пример подают мужчины, которые больше не хотят свою женщину, когда она беременеет. Вдруг они перестают понимать сами себя. С начала беременности в сексуальной жизни пары возникает нечто новое. Нельзя конкретно предвидеть, что именно. Здесь нас интересует не это. Мы можем предположить, что в большинстве случаев, когда наступает беременность, инстинкт и мощные архетипические эротические образы меньше склоняют мужчину к единству с женщиной, ведь его задача уже выполнена. Животное или то, что остается от животного в человеке, поворачивается в другую сторону. Женщина – к защите зародыша. Мужчина – к оплодотворению другой женщины. Правила цивилизации подтверждают женский инстинкт, но пытаются пресечь мужской, удовлетворение которого внесло бы в общество беспорядок. Пара должна оставаться единой только на основании архетипов материнского и отцовского, при условии, что мужчина продолжает узнавать себя в последнем. Мы полагаем, что именно для этого некоторые племена заставляют мужа отождествлять себя с задачей жены посредством симпатической беременности, резко отвлекая его от новых сексуальных интересов. В симпатической беременности мужчина некоторым образом захвачен своим долгом по отношению к ребенку. Он переживает все боли и тревоги жены. Он может оставить свои каждодневные занятия и проводить в постели больше времени, чем она. В целом, племенная цивилизация не придает отцу такой ценности, как западный мир. Можно подумать, что в моменты, когда необходимо подчеркнуть роль родителя, от него требуется опуститься в нерушимую форму матери. Таким образом, племя, которое живет в условиях, близких к природе, борется с пугающей частью инстинкта и укрепляет моногамную связь. Почему примитивное племя, способность которого ставить и исполнять волевые задачи ограничена, может полностью сдерживать такой мощный импульс, как сексуальный? Потому что располагает мифами и обрядами, которые выводят на сцену мир архетипов, сила которых больше, чем сила инстинкта. Муж европейской или американской, сделав беременной жену, хоть он и жил в мире, который упразднил мифы, до некоторого времени находился под защитой мощнейшей архетипической фигуры, фигуры отца, который сохранял все свои бессознательные ассоциации с Гектором, Улиссом, Энеем. Коллективная и вечная модель компенсировала неизбежные слабости индивидуума. Но с тех пор, как бытие отца влечет за собой больше чувства вины, чем гордости, эти ассоциации погрузились в бессознательное настолько, что стали неразличимы. Естественно, во все эпохи случалось, что многие мужчины, исполнив долг и зачав потомка, обращались к другим женщинам. Разница во власти между мужчиной и женщиной давала первым большую свободу. Во многих случаях, например, в Греции, чувственность и ответственность перед семьей были отдельными вещами. В других обстоятельствах, например, в Париже или Венеции XVIII века, женам тоже предоставлялась сексуальная свобода. Мы говорим не об этом. Мы не хотим обсуждать индивидуумов, поведение которых соответствует коллективным ценностям, в которых они живут, и поэтому нисколько не терзаются. В таких условиях мужчины могли изменить беременной жене, не испытывая неудобств, потому что им разрешала эта культура и потому, что они уже отождествлялись с отцовством, они продолжали чувствовать себя цивилизованными. Мы уже вспоминали, что подъем ребенка на руках у римлян было психическим рождением ребенка как ребенка и отца как отца. Современный мужчина, даже если он намеревается быть отцом, с одной стороны, обладает инстинктом, с другой – цивилизованностью, которая хранит обряды, необходимые для отца. Фантазия этого мужчины обращается к другим женщинам не внутри его цивилизованности, а когда он уходит в отставку как отец. Как портрет, снятый со стены и вырванный из рамы, отцовство не имеет больше существенного образа. Он зачал физически, но психически не был крещен водой отца. Лишенные культурных рельс, ведущих к отцовству, отцы часто выросли с недостачей и в личностном плане. Не случайно у многих из них также нет отца или слишком много кошмаров о матери. Психика этих мужчин регрессирует к мужчине-животному. Их инстинкт зовет их сделать беременной еще одну женщину, то есть создать больше детей, но без отцовства, которое побудило бы остаться с первым зачатым и вскормить его. Поэтому цивилизация должна контролировать мужские импульсы гораздо более радикально, чем женские. Поэтому мужчина, который ощущает в себе этот инстинкт, чувствует под собой дрожание земли и потрясает колонны цивилизации. Когда это случается, уже слишком поздно. Недостаточно, чтобы он исправился, потому что чего-то недостает не только ему, но всему обществу. «Цивилизация, — сказал Фрейд, — строится на подавлении инстинктов. Но человек не может создать ее сам. Он нуждается в коллективных правилах и символических событиях. Переход мужчины к цивилизованности, от простого оплодотворения к отцовству, всегда нуждался в ритуалах. В племенах это симпатическая беременность. В Риме – патерфамилиас, который поднимал ребенка, что означало «я не просто зачал этого ребенка, я его буду кормить». И так далее в истории западного мира, где отец произносил молитву перед едой, преломлял хлеб, разделял с ребенком благословение. Сейчас, когда это ритуальное обрамление исчезло, потому что отец, как обладающий властью, теряет достоинство, мужчина остался один. Он не может стать отцом сам в тот момент, когда жена собирается сделать его таковым. Он откатывается назад, к доцивилизованной ситуации. Есть разные ситуации, в которых мужчина регрессирует и чувствует в себе клыки животного. Посмотрим сейчас на другую из них, которая также является одной из наиболее универсальных несправедливостей в отношениях между мужчиной и женщиной. О ней мало говорят, принимают ее почти с фатализмом. Ни один человек не становится привлекательнее, старея. Однако мужчины переживают упадок медленно и часто со временем даже приобретают новые обольстительные черты. Для женщины все иначе. После определенного возраста она очень быстро теряет способность привлекать мужчину. Пожилой мужчина, особенно обладающий такими дарами, как ум и власть, может найти себе молодую подругу. Часто он находит ее и бросает жену-ровесницу. Противоположное случается безгранично реже. Причины этой асимметрии разные. С одной стороны, здесь присутствуют старые правила, связанные с патриархатом. Мужчина обладает большей властью, чем женщина. Зрелый мужчина – большей властью, чем молодой. Следовательно, на вершине власти стоит мужчина определенного возраста. Традиционно он находил удобным взять себе молодую жену, более привлекательную, более послушную, чем ровесница, более способную забеременеть. Правила одобряют это, потому что таким образом патриархальный порядок в обществе укрепляется. С другой стороны, патриархат основан не на пустоте, но стоит на пьедестале, подготовленном природой. Мужчина, несмотря на старение, может порождать до самой смерти, потому что производит сперматозоиды. Для женщины способность рожать прекращается во второй половине жизни, хотя медицина неестественным образом продлила этот срок. Пара пожилой мужчина и молодая женщина таким образом встречается чаще, чем наоборот. Пара молодой мужчина и пожилая женщина, как по причине исторического подчинения женщины, так и потому, что используют в генетических целях доисторическую асимметрию. Вернемся к примеру, который взят из работы аналитика. Мужчина познакомился с женщиной вслепую, через долгие разговоры по телефону. Она его очень привлекает. Встретив ее, он обнаруживает, что она не молода. Влечение сохраняется, но с резким поворотом в сторону чувства почтения. В его фантазиях тело женщины исчезло, уступив место архетипу нежности. Обсуждая это на анализе, он отрицает сексуальное влечение к ней, как если бы это было нарушением естественного порядка. Этот последний факт не может быть истолкован, кроме как неловкостью от желания инцеста с матерью. Инцест – культурное табу, следовательно, более сложное, не связанное только с разницей в возрасте. Среди пожилых мужчин, которые желают молодую женщину, ощущение того, что они нарушили естественный закон, безгранично реже. Биологический закон велит размножаться, то есть исключает пожилую женщину. Существование подобного закона не означает, что он будет принят. В противном случае мы вернулись бы и к нетерпимости по отношению к гомосексуализму, другому маргинальному варианту для природы, потому что он неблагоприятен для оплодотворения. Законы психической и культурной жизни намного сложнее биологических. К сожалению, в данном случае здание патриархата покоится непосредственно на биологии. Если оно начинает давать трещину, низлежащий слой становится более заметным. Это означает, что в ситуациях хрупкости, быстрого преображения существующей культуры, ослабление цивилизованного правила может привести к новому появлению правила животного, закона не этики, а биологического выживания. Только сознательность может защитить нас от этого регресса. Таким образом, цивилизация живет подавлением и направлением в другое русло инстинктов. В прошлом пожилой мужчина сочетался с молодой женщиной без какого бы то ни было неудобства, просто показывая патриархальную иерархию общества. Современный мужчина уважает принцип равенства между мужчиной и женщиной и чаще женится на ровеснице. Но действительно ли ему достаточно сделать более правильный выбор? Возьмем конкретный пример мужчины, у которого подрастают дети и есть жена-ровесница. Вдруг он осознает, что почувствовал влечение к молодой женщине. Он не понимает, как с ним могло случиться то, чего он, в отличие от патриархов, которые без стеснения тянули руки к девушкам, не хотел. Он чувствует себя виноватым перед своей супругой, которая не заслуживает маргинализации и оскорбления. Он чувствует себя вульгарным перед молодой женщиной, который должен был бы относиться как к дочери и которая могла бы ею быть. Ему неудобно перед детьми. Он боится, что его осудят как похотливых стариков из Библии. Если он не уступает искушению, то, терзаясь, он борется с ним. Он не понимает, что этот регресс вызван нежеланием стареть. А ведь годы только увеличивают традиционное достоинство отца. В своем лучшем варианте отцовский архетип состоял из морального авторитета, который имел мало общего с физической вальяжностью обольстителя. Как семейный наместник божественного, он играл роль духовную, а не эротическую. Чувство вины, от которого страдает этот мужчина, вызвано не столько изменой супруги, сколько онтологией цивилизации. Он не осознает этого, но уклонение от образа отца, как в обществе, так и в его восприятии самого себя, разбудило мужчину в поисках оплодотворения, который спит некрепким сном под тысячелетиями отцовской конструкции. Он возвращается и устремляет взгляд на другую женщину. В последние десятилетия XX века возросло количество преступлений, совершаемых бандами молодых мужчин. Одно из самых заметных нарушений – групповое изнасилование. Молодые женихи набрасываются на тело Пенелопы и, как гласит альтернативная версия мифа, порождают пана. Конечно, они порождают его символически. В постмодернистские времена они возвращают к нам древнейшего бога изнасилования, подчиняются ему безудержно. Дети, объединенные горизонтальным законом, освободились от вертикального закона родителя. Орда выходит из ячейки моногамной семьи и возвращается к функционированию стаи. Но неправда то, что речь идет о хулиганстве без цели. Их подсознательная цель – именно восстановление сексуальных отношений с женщинами без гражданской ответственности. И эта задача выполнена. Если мужчина больше не отец, он должен быть кем-то. Самое простое решение этого радикального кризиса личности – это возвращение к состоянию, которое предшествовало изобретению отца. Таким образом, происходит посвящение во взрослую мужественность регрессивного типа. Отдельный человек может связывать с изнасилованием чувство вины. У стаи же есть своя культура. Она функционирует как племя и ритуализирует регрессию. Вина отступает перед новой коллективной нормой. Недостаточно сказать, что изнасилование существовало вечно, и что по причине преобладания мужской власти на него просто не жаловались. Но и универсальность изнасилования вызывает множество вопросов. Изнасилование было почти законным в мужском патриархальном мире. Преступление часто терпимое, о нем умалчивали или же делали ответственной за него женщину, которая его спровоцировала. Если его совершил молодой будущий патриарх или сам патриарх. Компенсация за ответственность отца. Институционную, но изначально в подсознательной памяти рода свободно выбранную. Сегодня изнасилование – это не тайный акт патриарха, а шумное действие стаи. Его безответственность перед жертвой и возможным ребенком этого ужаса не компенсирует отсутствующую индивидуальную ответственность. Это регресс всей группы к отсутствию ответственности не только в текущий момент. Это манифестация не столько гетеросексуального эроса, сколько гомосексуального эроса стаи, в которой самцы соединяются посредством своей общей жертвы. Подобная группа лишена отца не только в материальном плане, потому что часто у ее участников его действительно нет, или потому что тот отец, который у них есть, инертен. Она лишена отца также в символическом и культурном смыслах. Она пала до доотцовского состояния на шкале эволюции. В последние годы среди ужасов, которые Европа творчески явила миру, появилось этническое изнасилование. Так называется особая форма разграбления, в ходе которого женщины становятся частью добычи и насилуются, чтобы росла численность народа-победителя. В данном случае беременность не случайна, она задача этого насилия. И это насилие не новость. Его предсказывали футуристы в футуристическом манифесте похоти. Можно было бы возразить, что это очень древняя вещь, что уже античные греки забрали с собой женщин побежденной Трои, убив их мужей, и зачали с ними детей. Но здесь есть разница. Дети троянок, хотя они были бастардами и неизбежно занимали низшее положение в сравнении с законными детьми, не были брошены. Они вскармливались в домах победителей. Последние умели быть им отцами, следили за их ростом и, как бы то ни было, заботились о них. Здесь же детей зачинают, ни на мгновение не думая об их будущем. Настоящий ужас этнического изнасилования не в жестокости и не в насилии. Они древни, как сами войны. Он заключается в том факте, что в одно мгновение мы возвращаемся на сотни тысяч лет назад, в состояние, когда законом был не отец, а животное оплодотворение. Разрушение коллективного образа отца – не случайная психологическая основа этой массовой регрессии. В свою очередь, дело не в том, что его географическим фоном являются распадающиеся диктатуры. Смерть ужасных отцов продолжается и выставляет на свет новые аспекты болезни, поразившей отцовство.